Здравствуйте. С вами Алексей Попов.
И Алексей Дмитриевский. Здравствуйте.
Как нам разобраться с этой темой в рамках какого-то понятного и воспринимаемого отрезка времени, я себе слабо представляю. А тема, которая требует освещения с различных точек зрения, наверное, об этом можно поговорить с мировоззренческой точки зрения, с философской точки зрения, с психологической точки зрения. Это то, что обычно обсуждается. Мы можем добавить к этой точке зрения некую структурность того вопроса, который мы будем освещать, и так далее, и тому подобное. Не буду больше интриговать. Мы хотим сегодня поговорить о посмертии, о том, что в религиозных традициях называется жизнью за гробом, и так далее, и тому подобное. Я думаю, мы не обойдемся без того, чтобы нарисовать какую-то картинку в сознании наших слушателей. Я попробую это сделать. Если я буду сбиваться с точки зрения, может быть, терминологии, может быть, смыслов, то, Леш, поправь меня, пожалуйста. Хотя я эту картинку представляю достаточно четко. Итак, мы будем говорить о системной столице, о столице нашей локальной системе и Русиме. Мы будем говорить о семи мирах, о семи спутниках Иерусима, которые вращаются вокруг этого столичного мира. И мы будем говорить о семи сферах, которые вращаются вокруг первого спутника, который мы называем мир завершителей. Вот эти вот семь спутников, которые вращаются вокруг первого мира Иерусима, и, собственно говоря, называются обительскими мирами, это те миры, по которым мы проходим первый путь, делаем первые шаги того, что называется посмертие, наше ближайшее посмертие. Еще раз, столичный мир, семь сфер, которые вращаются вокруг этого столичного мира, и вокруг каждой из этих сфер вращаются еще семь спутников. Мы говорим о спутниках, о сферах, которые вращаются вокруг первого мира, мира завершителей. Ну, по-моему, какая-то картинка возникла.
Ну, картинка-то, наверное, возникла, только непонятно, зачем эта картинка нужна, честно говоря. Ведь смотри, что получается. Мы затрагиваем тематику, которая для человека, незнакомого с ней, является запредельной. С запредельностью обращаться таким механистичным образом не представляется возможным. Потому что тогда эта запредельность превращается просто в фантазийность. Ну вот мы нарисуем, да, Иерусалим, нарисуем спутники вокруг него. Первый вопрос, который возникнет, ребята, а с чего вы взяли, что какой-то Иерусалим существует, и что какие-то там спутники, и что-то мы там куда-то на эти спутники попадаем? Это что? Это вообще откуда? Это как? Я вот знаю, мне религиозные традиции там рисуют определенные какие-то схемы, тоже вроде бы, правда, без конкретных там спутников и конкретных планет, но мне говорят, что когда вот я закрываю глазки благополучно, то у меня, по крайней мере, есть два варианта. Один вариант – я их закрыл, и все, и не открываю никогда. А второй вариант – я эти глазки открываю. А после этого начинают ветвиться эти варианты. То есть, оказывается, я могу открыть эти глазки в каком-то там аду, оказывается, я могу их открыть, эти глазки, в каком-то раю, причем ни то, ни другое мне не определяют. Мне не говорят, что именно там происходит. Потому что серьезно воспринимать концепцию ада с какими-то чертями, со сковородками, там, ну, не представляется каким-то вот уж адекватным на современном уровне развития цивилизации. Равным образом серьезно воспринимать этот рай как место вечного блаженства, там, да, или вот кто там бегает и тебя ублажает. Поэтому раю, ну, тоже вроде бы как-то это достаточно наивно, детские какие-то сказки там и прочее. То есть это не находит отклик в человеке думающем, в человеке пытающемся размышлять. Отклик находит другое. Отклик находит, например, то, что Вселенная, или, если хочешь, Вселенные, или мироздание, как угодно можно называть, то есть то, на что мы смотрим, либо там глазом обычным, вот ночью в окошко посмотрел, там звезды и вообще все остальное, много всего на небе-то оказывается. И где там, в каком месте там этот ад, а где там этот рай какой-то, да, ну, не нарисовано на небе ничего подобного. Но есть то, что для современного человека очевидно. И это то, что обычно обозначается термином «космология». Другими словами, есть некое представление о географии мироздания. И вот если мы на этом уровне начинаем смотреть в сторону посмертия, то тогда да, конечно, мы можем предположить, что есть где-то место, которое имеет отношение к космологии, другими словами, имеет то, что мы назовем координатами. Место в мироздании, где какие-то события там происходят. И вот отсюда уже может быть выход на Иерусалим, на систему. Что такое система, опять же, мы не определили. И все остальное, что там может быть внутри и так далее, все это можно уже описывать. Но опять же, чтобы вот уходить на конкретику некую, да, то есть описывать уже некие события, что там происходит, для начала нужно бы, наверное, потрогать, с кем или с чем эти события будут происходить. Можно ли считать, что вот мы, как мы есть, вот, что мы из себя представляем? Ну, там, две ноги, две руки, там, голова и семь дырок в голове, как известно, да? Вот этот человек, если на него внешне смотреть, можно ли предполагать, что там что-то такое тоже подобное будет? Две руки, две ноги, там, эти дырки в голове, там, или нельзя этого предполагать? Или мы там какие-то бестелесные, там, амебоподобные, там, уж не знаю, какие мы там существа?
Предположить можно, наверное, все.
Предположить можно все, но здесь, наверное, нужно выходить на некие закономерности, в рамках которых эти предположения могут осуществляться. Закономерности, о которых мы говорим, они должны быть пронизывающими. То есть они должны быть характерны для любой точки мироздания. Понятно, что сделать окончательные выводы мы вряд ли можем, что в мироздании вообще существует. Но мы не ошибемся, если попытаемся посмотреть на то, что здесь у нас существует, что есть здесь. И, исходя из этого, сказать, что где-то еще есть либо то же самое, либо некое подобие тому, что мы наблюдаем здесь. А что мы здесь наблюдаем? Ну, а здесь мы наблюдаем разное, но если крупными мазками рисовать, то мы видим реальность, которая материальна. В отношении человека это будет не что иное, как тело. Со всеми вытекающими, да. Тело – это сложная система сама по себе, но тело – это все-таки механизм, который нужен нам для того, чтобы осуществить контакт с той реальностью, где это тело может себя проявлять. Тело, которое функционирует на планете, состоит из элементов, которые есть на этой планете. Мы не можем иметь тело, которое будет состоять из элементов, а элементы кто такие? Химические элементы те же самые, да, или глубже идти, допустим, как атом устроен, но мы это не будем трогать, слишком сложная тематика и достаточно специализированная. Но если у нас тело состоит из этих элементов, то значит и планета состоит из этих элементов. Что из этого следует? Из этого следует возможность иного тела. Почему? Да потому что состав планет, если он иной, то, соответственно, и тело должно быть иным. Это вот закономерность, которую мы можем вывести просто из наблюдения того, что нас окружает. Вот мы таковы в отношении, допустим, себя, как вот тело, да, и планетки, на которой это тело функционирует.
Ну, можно больше сказать, если это тело, которое у нас есть на этой планете, оно принадлежит этой реальности, то, соответственно, ну, скажем так, в другом месте, назовем это пока так, да, значит, наше тело, другое тело, должно принадлежать другой реальности.
Замечательно, да. То есть мы здесь вот эту закономерность увидим. Но, кроме того, мы видим и что-то еще. Мы говорим, что человек – это не только тело. Человек, например, использует инструмент, который, ну, никак к телу не привязан. Тот же разум. Ну, покажи мне место в этом теле, где этот разум живет. даже в случае, если мы вот каким-то там, уж не знаю, изощренным образом, да, или совсем там неприятным образом лишим человека возможности там взаимодействовать в полной мере с мозгом, то все равно какая-то реакция будет проявлять себя на уровне взаимодействия межклеточного там и так далее, и так далее. То есть это все равно будет некая реакция. И мы таким образом не найдем места в теле, где живет разум. Мы не можем разум поместить только в мозг, например, если такая у нас идея возникнет. Нет, мозг – это тоже механизм, это тоже инструмент для взаимодействия с чем-то, что является источником разумности. Не сегодняшняя тема, не обсуждаем, не сегодняшняя, да? И так далее. Если мы смотрим на то, что есть тело, материальная реальность, если мы смотрим на то, что есть некий инструмент под названием разум, то, соответственно, мы можем предположить, что есть нечто, что является источником и того, и другого. Если мы этот источник для себя каким-то образом определяем, называя его, например, отцом или богом, там, или божеством, неважно как, важно то, что если мы признаем источник и того же разума, и той же самой материальности, то из этого возникает простой факт возможности приближения к этому источнику. Но из таких построений, о которых мы говорим, да, мы должны сказать, что если он источник, то он должен превышать и материальность, и разумность, и, употребим этот термин, духовность, и все остальное. Соответственно, чтобы восходить к источнику, нам нужно эти стадии проходить. Нам нужно выходить туда, где материальности поменьше, чем здесь, а разумности побольше, чем здесь. И духовности в том числе, конечно. И вот тут мы как раз начинаем приближаться к той схеме, о которой ты говорил в самом начале. Дело в том, что планеты, как мы их знаем, то есть вот эти кусочки грязи, по сути, болтающиеся в мироздании, возникающие в результате процессов, происходящих вот в том или ином светиле, оно выплевывает определенные газы, потом там существует несколько достаточно разнообразных методов, да, формирования этих планет и так далее.
Алексей, я тебя прошу, кусочки с грязи выплевывает, это совсем как-то не очень уважительно и без симпатии, да, без симпатии к нашей любимой Земле.
Я поясню, почему этот образ кусочки грязи. Я не в смысле самоуничижения, а для того, чтобы создать контраст к следующей концепции, которая сейчас прозвучит. Вот если мы имеем эволюционную планету, которая представляет из себя именно вот этот минерал некий, да, или там набор минералов, химических элементов и прочее, из чего, собственно, состоит наша планета?
Ну, некое эволюционное образование.
Земля, которое, некое эволюционное образование.
Да, которое образовалось в результате неких процессов,
да,
естественных.
Вот если мы это перед собой имеем, то ничто нам не мешает предположить, что поскольку мы имеем такое, должно быть и что-то иное. Что может быть принципиально иным или дополняющим к эволюционным образом возникающим планетам? Вот к тем самым кусочкам или комочкам грязи, да, которые тебе не понравились, но прошу прощения. Дополняющей структурой к эволюционно возникающим мирам будут те планеты, которые имеют общее наименование архитектурные миры. Не эволюционные, но архитектурные. Почему вдруг этот термин появляется? Потому что он обозначает не то, что возникает в результате неких катаклизмов, неких колоссальных процессов, звездообразования, потом, значит, вот гравитационные какие-то возмущения и прочее, прочее, методы образования планет. Они достаточно хорошо известны даже на этой планете. Хотя мы, в общем-то, знакомы не со всеми из существующих. А вот архитектурные миры, они создаются специально, конструируются для осуществления определенной функции. И вот эта определенная функция, и вот тут мы наконец начинаем приближаться к той самой структуре, о которой ты начал говорить. Вот эта определенная функция, она нужна для того, чтобы осуществить вышеозначенное – постепенность восхождения человека из мира своего происхождения, А мы, между прочим, все рождаемся вот на эволюционном мире, на эволюционной планете мы все рождаемся маленькими животными, но несущими в себе потенциал, который, если он реализован, позволяет нам стать человеком, и не просто стать человеком, но и пережить так называемую человеческую жизнь, то есть умереть физической смертью. Если этого не осуществить, вот, например, стремление не к посмертию, а стремление к бессмертию. Вот эта иллюзия, которая продиктована обычным человеческим страхом перед смертью, там, нежеланием умирать и чего-то там лишаться и так далее. Давай мы себя там заморозим, а там через 500 лет или через сколько там будут технологии, которые позволят нас назад вернуть в ту же реальность, где мы были. Все подобные воззрения, они основаны прежде всего на невежестве и, конечно же, в изрядной доле на том самом страхе, то есть непонимание смысла этой физической смерти. А смысл физической смерти очень прост. Он заключается в том, что рано или поздно эту реальность мы исчерпываем. Не в отношении всеобъемлющего опыта.
Взаимодействие с этой реальностью.
Да, мы не исчерпываем не в том смысле, что мы попробовали все, что может здесь быть попробовано, но в том смысле, что, в общем-то, опыт уже не ведет к росту. Мы приблизительно знаем, что будет в результате до начала осуществления того или иного действия. Принципиально иных подходов к реальности мы здесь не наблюдаем. Почему? Потому что мы ограничены. И самым мощным ограничением является функция нашего физического тела. Наше тело – замечательный, повторю, механизм. Но, к сожалению, работает в очень узком диапазоне. Ведь посмотри, температура тела 36,6. Если мы эту температуру тела опускаем на пару градусов или поднимаем на 3 градуса, то все, тело практически перестает функционировать. Но тогда вопрос, даже в отношении температуры, что же это за инструмент такой, который действует всего там в пределах плюс-минус 5 градусов, условно говоря? А за пределами этого что будет лежать? И удивительным образом, оказывается, мы, как человеки, вполне можем понять, что такое, например, температура 0 градусов или там минус 50 градусов. То есть та температура, при которой тело вроде бы не должно функционировать, если это температура тела. Но мы это можем знать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что тот самый разум, который мы используем, действует таким образом, что может обслуживать иное тело, иной механизм, позволяющий взаимодействовать с несколько иной реальностью. Если здесь подводить некий итог, то мы должны упомянуть еще одну вещь. Я прошу прощения, если это слишком тяжело выглядит, но мы должны сказать о том, что мироздание непрерывно в отношении того, кто взаимодействует с мирозданием. Не бывает ситуации, когда мы были, например, лягушкой сегодня, а завтра мы превратились в этого орла. Не получается. Мы должны постепенно изменять самое себя, чтобы дойти до этой стадии какой-то, которую и не видели даже с того уровня, на котором мы были изначально. И вот, учитывая эту непрерывность, мы должны предположить, что да, в посмертии то, что с нами происходит на начальных уровнях, не должно слишком уж серьезно, слишком радикально отличаться от того, к чему мы привыкли здесь, на планете своего происхождения. И если мы здесь привыкли к тому, что мы носим это тело, используем этот разум и испытываем некое стремление к чему-то, то, соответственно, там, на первых этапах посмертия, мы также должны носить некое тело, использовать некую разумность и открывать для себя некие сверхреальности. Почему это становится возможным? Это становится гарантированно возможным именно из-за того, что миры, куда мы приходим в посмертии, являются архитектурными мирами. созданными, специально сконструированными для того, чтобы осуществить, в частности, вот этот переход. Конечно же, мы говорим здесь сейчас о траектории человека. Это далеко не все, что существует в мироздании. И, конечно же, архитектурные миры выполняют очень разнообразные функции. Вот одна из них где-то, да, вот для нас она является чуть ли не самой важной, но это всего лишь одна из очень многих направлений, которые там происходят, да, вот в смысле каких-то процессов, о которых сегодня, наверное, не будем говорить. Но здесь нужно понимать, что если говорить о посмертии человека, то это что такое вообще в принципе, в посмертии человека? Мы должны, во-первых, оставить в своем прошлом весь пласт, колоссальный пласт, культурный пласт заблуждений, которые на этой планете продолжают себя проявлять. Обрати внимание, не отрицая это все, но просто отойдя, потому что мы начинаем видеть нечто иное. Отойдя от чего? Отойдя от того, что здесь мы являемся каким-то там чуть ли не полу этим червем, живущим вот здесь вот на планетке эту материальную жизнь. А если мы по каким-то там критериям внешним, непонятным, ведем так называемую правильную жизнь, то в результате мы должны превратиться в совершенный дух всего лишь вследствие разложения материального тела. Ну, что за тайна может быть в обычном процессе прекращения существования физического тела, чтобы вот это незрелое создание под названием «человек» вдруг в мгновение ока превращалось в совершенный дух? Сказка?
Ну, фольклор, назовем так, фольклор, традиция. И, конечно, с ней надо расставаться. Идея о том, что мироздание носит с точки зрения развития человека некий сквозной характер,
Непрерывный,
да, характер. Ну, прозвучало просто слово «сквозное», но мне очень понравилось. Ну, оно очень такое легко представляемое. Сама по себе идея эта, да, она замечательна. Когда мы говорим о том, что первые шаги в посмертии человек должен делать примерно в тех же условиях, примерно с тем же инструментарием, который он оставил здесь в период проживания физической жизни. Это понятно. Надо исключить какие-то варианты шока и какого-то скачкообразного движения. Это неестественно, это ненормально. Можно сказать о том, что не только с точки зрения, скажем, обретения нового тела или новых органов чувств, человек подхватывает себя в посмертии, такой вот образ возьмем, но и с точки зрения человеческих результатов, с которыми он приходит к своему последнему рубежу, он также подхватывает и в посмертии. То есть он продолжает развивать то, что он развивал, либо не развивал на протяжении своей материальной жизни.
Да, конечно, это важный аспект, и звучит это обычно так, что там мы начинаем с того, на чем завершили здесь. Конечно же, имеется в виду, что здесь мы не просто что-то такое бросили, да, а мы здесь занимались тем, что нас развивает. И вот если это развитие не закончено, то там оно может быть продолжено и, наверное, будет продолжено. Если, конечно, будет на то наша воля. Вот эта связь между нашей текущей жизнью, человеческой жизнью и той жизнью, которую мы начинаем в обительских мирах, так они называются, куда мы попадаем в посмертие. Эта связь, она обязательно себя проявляет по-разному у каждого. Это зависит от уровня, достигнутого в течение смертной жизни. Почему этот уровень важен? Потому что этот уровень очень часто определяет, а как быстро мы начинаем осознавать, собственно, свою земную жизнь. Потому что возможны варианты, когда на это требуются достаточно серьезные временные интервалы и помощь. тех существ, которые здесь участвуют в этом процессе.
Осознавать не земную жизнь, вы имеете в виду?
Именно земную жизнь. Именно земную как таковую. Мы говорим о сквозном представлении о мироздании, то есть о непрерывности развития. Для этого, чтобы нам продолжить что-то, нам нужно это осознать, нам нужно это вспомнить. И здесь, в общем-то, мы должны несколько иначе смотреть вообще на ценность того или иного, что мы имеем в этой жизни. В частности, вот в нашей обычной жизни, земной жизни, мы иногда очень серьезный акцент делаем на благополучие физического тела. Это правильно, потому что тело должно быть здоровым. Если тело больное, то и разум не очень здоров в таком теле, как правило, хотя бывают исключения. Но здесь вот что. Мы к телу относимся столь трепетно, просто потому, что не понимаем механизм в полной мере, как он функционирует. И не владеем вот сейчас, ну, приближаемся к этому, но еще не в полной мере. Не владеем какими-то технологиями, которые позволяют тело, что называется, восстанавливать, да, в любой момент, когда нам это понадобилось. Проблема здесь заключается в том, что сами технологии, скажем, восстановления физического тела не сложны, и они доступны человеку. Но сложности начинаются ровно с того момента, когда мы думаем, что такое воздействие на тело должно приводить не только к коррекции каких-то недостатков, но и к продлению жизни этого тела на какие-то там необозримые интервалы. То есть выход на ту самую искаженную или иллюзорную концепцию бессмертия. Не посмертия, но бессмертия. То есть, опять же, технология и уровень развития цивилизации. А если говорить о посмертии, то там ситуация иная. Тело как таковое – это уже не результат того, что мы делаем. Тело – это результат того, что делают для нас. И тело, или форма, в которой мы начинаем функционировать в посмертии, она создается индивидуально. Каждый раз, когда кто-то приходит, что такое кто-то приходит, тоже можно об этом поговорить. И насколько это тело эффективно, и что оно, собственно, из себя представляет, зависит от того, что мы из себя представляем в посмертии. И вот тут мы приближаемся к очень серьезной парадигме. А что является носителем? Нас как таковых. Что именно уходит в посмертие? Если тело остается на той планетке, где оно появилось, что уходит в посмертие? И вообще, с какого момента человек мертв? Вот эти дискуссии бесконечные, да, вот если там сердце не бьется, а мозг продолжает работать, это живое перед нами или нет? Или наоборот, мозг не работает, а сердце бьется, живое, не живое? Ну и начинается тут, да, каждый будет, кто придерживается определенной точки, тянуть одеяло на себя. Здесь можно это определить, все достаточно просто, но доказательств не будет как таковых. Однако можно посмотреть на следующее. Обратим внимание на то, что такое восстановление памяти о предыдущем существовании. Что такое, откуда память возникает? Где эта память находится в человеке? Или еще хлеще, кто отвечает за сохранение, новый термин, матриц памяти конкретного человека? Если мы здесь находим ответ на этот вопрос, то тогда, наверное, мы можем сделать еще один шаг и подумать на тему, а что такое душа, откуда она берется и как она работает вообще в посмертии, нужна ли она для посмертии. А если мы на этот вопрос попытаемся ответить и найдем ответ, то тогда возникнет еще один вопрос, более сложный. А что объединяет? В чем проявляет себя та самая душа, те самые матрицы памяти, или кто там отвечает за эту память, и все остальные качества индивидуальности человека, которые были проявлены в течение земной жизни.
Но мы говорим про личность.
Да, Мы говорим про личность. Мы говорим про личность, и это сложнейшая тема как таковая. Потому что в полной мере мы сейчас не возьмемся за то, чтобы обсуждать эту личность, но мы просто скажем, что личность – это совсем не то, что мы думаем есть личность. Потому что мы обычно путаем личность и индивидуальность. Индивидуальность – это те черты, которые мы можем описать, которые мы можем соотнести с чем-то и прочее, прочее. Это не личность. Личность – это гораздо более глубокая реальность. И вот если мы с этого начинаем, то тогда мы скажем, что если личность у нас является, еще одна концепция, даром источника всего, то она, эта личность, является вечной, такой же, как источник, неизменной. И вот тут тупик для восприятия человека. Да? Как мы можем говорить о какой-то неизменности в самое себя? Что это за личность, которая является неизменной? Повторю, это сложная концепция, можно обсуждать. Но она является вечной, она является неизменной, и она, эта личность, является неуничтожимой. Другими словами, при нормальном поведении человека, при нормальной человеческой жизни – уйти от посмертия практически невозможно.
Ну, тут возникает сразу вопрос. Даже несколько вопросов. Посмертие или жизнь за гробом практически во всех религиозных традициях вещь обусловленная. Это то, что достанется в кавычках не всем. Это то, что надо заслужить. И это есть тема, самая, наверное, мощная в формировании того религиозного мышления, которое сейчас есть на этой планете. А если мы говорим о том, что добиваться посмертия не нужно, это надо прокомментировать. В каком смысле? В том смысле, что спасение или жизнь за гробом является основной. Я извиняюсь, сейчас скажу, может быть, грубое словосочетание, но ничего другого в голову не приходит. Некой разменной основной монетой в работе с человеческим сознанием. Почему? Потому что если это надо добиваться, это одно. А если ты не будешь добиваться, то тогда надо говорить о возможном неспасении и тиражировать страх возможного неспасения. Если для того, чтобы спастись, то есть выйти в посмертие в нашей терминологии, не нужно, условно говоря, сильно надрываться, то весь шквал критики на эту концепцию я могу себе даже представить очень очевидно. Ну, тогда не надо ничего делать, превращайтесь в животные, делайте, что хотите, живите, как хотите, и вы все равно там будете. И комментарий как раз заключается в том, чтобы откорректировать эту позицию, да? Не так это звучит. То есть не
ну,
так
конечно,
это.
Да. Нас поддерживает либо стремление выплыть, достигнув другого берега, либо страх утонуть. И в одном и в другом случае мы будем молотить по этой воде всем, что у нас там молотят, да, и в итоге все-таки будем держаться на поверхности. В жизни человека то же самое. Нас поддерживает в этой жизни либо страх, либо стремление. Поскольку для раскрытия стремления мало того, что требуются серьезнейшие внутренние усилия, но никаких гарантий не получается, никто оттуда не приходил из посмертия к нам, да, как известно, и не рассказывал, что там такое из людей, то это сложно. Стремиться к непознанному, стремиться к неизвестному. Реагировать на страх – это просто. Потому что это всего лишь инстинкт. Здесь думать не нужно. Поэтому если кому-то там из посредников или кого-то еще там пришло в голову вот эта идея, что спасение за гробом, ну, по здравому размышлению я скажу, что, ребят, а с чего вы взяли, что спасение – это то, что происходит в посмертии? Что для вас является спасением? И тогда мне скажут, ну как же, спасением является некая печать на этой бумажке, условно говоря, в результате вот этого страшного суда очередного, да? Вот тебя там вызвали на суд, с тобой там посмотрели, что ты из себя представляешь, и проштамповали, где там у тебя там этот штамп можно поставить. О, факт спасения или не спасения и так далее. Но здесь при жизни никто штампов не ставит. Однако можно к этой концепции относиться совсем иначе. И спасение воспринимать не как результат каких-то неведомых нам действий где-то там, что мы вообще еще и не воспринимаем, а спасение воспринимать как факт осознания отношения к своему Создателю. Если мы внутри осознаем, что мы, люди, являемся детьми Бога, то покажи мне того отца, кто будет стремиться сознательно уничтожить свое дитя. Отец может наказывать, отец может там создавать какие-то условия, чтобы мы росли и прочее, прочее, но он будет прежде всего заботиться о нас. И тогда фактом спасения является не некий суд там в посмертии, а фактом спасения является просто осознание вот этого Бога-сыновства. И тогда все страшилки, о которых ты говоришь, они остаются опять же там, где они должны быть, они остаются в прошлом. И в этой концепции, между прочим, осознание Бога-сыновства пропадает вот это фольклорное восприятие какого-то ада выдуманного.
Ну, с адом как местом мы еще, наверное, разберемся.
Ад как место воздаяния исторически известно, откуда он возник. Ад придумали тогда, когда не могли объяснить благосостояние очевидных
негодяев
и подлецов, которых вокруг всегда было много. Если ты Бог такой великий, чего ж ты не наказываешь этого, который вот так вот себя ведет в этой жизни, что все остальные должны там закрывать
глаза? Здесь не наказывает, потом накажет.
Потом накажет, вот она концепция ада. Она не имеет никакого отношения к реальности. Никакого ада как места воздаяния в мироздании нет и быть не может. Повторю наше любимое, Бог есть любовь. Какое воздаяние? Но есть другое. И вот это другое нужно понимать. Это другое заключается в том, что если мы сознательно идем на нарушение установленного порядка вещей, то, конечно же, мы выпадаем из реальности. Мы создаем себе кучу проблем, вплоть до того, что можем при приложении определенных усилий лишить себя по смерти. То есть ситуация прямо противоположная. Если мы не прилагаем особых усилий для так называемого спасения в посмертии, но живем человеческую жизнь, не скатываемся в животное состояние. А человеческая жизнь чем отличается от животной жизни? Она отличается тем, что человек воспринимает нравственный аспект реальности. Я не буду уходить, обычно это неинтересная тема, она тяжела и так далее, но мы скажем, что такое нравственность? Это просто осознание относительности самой себя. Осознание относительности ценности своей личности. Другими словами, признание ценности любой другой личности. Вот это есть человеческая жизнь. Животное не признает ценности другого животного. Животное будет признавать ценность другого животного функциональную. Давай со мной побегай, потому что мне тяжело этого кого-то там, я не знаю, этого лань поймать. Вот мы вдвоем будем бегать с тобой. Я в тебе нуждаюсь, но ты ценен для меня только как функция. Потому что как только мы завалили эту лань, кушать мы будем по раздельности. Я тебе ни куска своего не отдам, еще и у тебя отниму, если я там более голодный или какие-то другие обстоятельства. Это животное. Вот если мы не сваливаемся в это животное состояние, если мы ведем человеческую жизнь, то по смерти нам, произнесу этот термин, гарантированно. Это не значит, что мы не прилагаем усилий, но это значит, что мы живем счастливую, радостную, внимание, свободную жизнь, как уже спасенные дети Бога. А не вот эти вот дрожащие, забитые где-то там верующие, так называемые, или кто там и конфессионально принадлежащие какой-то группке людей, которые считают, что если они там шаг вправо, шаг влево, то все, никакого спасения. Ребята, спасение определяется не догмами, не теми, кто говорит о Боге, а нашим собственным отношением к своему Создателю. И если это отношение действительно внутри имеет место быть, то уже здесь волноваться не нужно. Мы в посмертие уходим автоматически.
Мне хочется подчеркнуть, действительно имеет место быть.
Да.
Мы говорим об этом отношении с Создателем как о чем-то удивительно светлом, искренним, спонтанным, наполненным и так далее и тому подобное.
Да.
Леш, вопрос. Все-таки, что выходит в посмертие? Что нас выводит в посмертие? Качество чего вот то же самое посмертие гарантирует? Потому что ты сказал фразу, если очень сильно постараться, то можно в посмертие не выйти.
Да.
В чем старание?
Постараться можно, но здесь я просто добавлю. В отношении невысокого барьера смерти мы выходим в посмертие. Это несложно сделать. Однако здесь необходимо добавить, что выход в посмертие, внимание, это не гарантия вечной жизни. Вот здесь нужно понимать, что спасение в традиционном смысле, да, что если тебе там это вот штамп поставили, там эту печать где-то, да, то все, ты там в раю на коленках у Бога, и дальше никто обычно не обсуждает, что там, и так понятно, что больше, чем этого, быть ничего не может, вроде как. Но мы говорим о другом. Мы говорим о том, что выход в посмертие – это одно. А обретение состояния, когда невозможно исчезновение, это иное. И вот избавление от такой перспективы, то есть ухода в небытие, это происходит именно в посмертии. При жизни во плоти это не происходит, как правило, за редчайшими исключениями. Почему? Потому что для того, чтобы сделать вывод в отношении чего бы то ни было. Для того, например, чтобы сделать вывод в отношении прожитой жизни. Что необходимо? Необходим взгляд извне на эту жизнь. Мы можем сколь угодно вести себя корректно или некорректно, но мы не видим нашу жизнь как целостный феномен. Такой взгляд возможен только из посмертия. И вот если мы оттуда смотрим на эту нашу жизнь, да, вот те самые воспоминания, о которых мы уже говорили, то, соответственно, мы можем сделать и выводы. Мы можем принять, другими словами, окончательное решение. Продолжать нам существование в посмертии или прекратить это существование. И, между прочим, это наше решение. Мы можем пойти как в одну, так и в другую сторону. Здесь, правда, очень часто возникает вопрос, а каким надо быть идиотом, чтобы отказаться от посмертия, находясь уже в посмертии?
Отказаться от бессмертия,
Отказаться от бессмертия, находясь в посмертии, да. Ну, здесь варианты есть, когда можно отказаться. И вот эти варианты, они как раз и выводят нас, приближают нас к ответу на тот вопрос, который ты задал. Что именно уходит? Что определяет нас в посмертии? Здесь можно ответить на этот вопрос кратко, а можно закопаться так, что и
до утра. Наверное, кратко. У нас есть где закопаться.
Да. И вот кратко личность мы упомянули. Мы ее не определяем, это сложно, о личности не говорим. Могу лишь сказать, что местонахождение личности вот на пути, да, или между фактом физической смерти и воскрешением в посмертии, никто не знает, где личность находится. Но известно, где находятся идентифицируемые факторы личности. Вот это место известно. Более того, известны сущности, которые хранят эти факторы. Термин здесь можно произнести, он мало что значит, хотя и является вроде как знакомым. Такие идентифицируемые факторы каждой личности хранятся у архангелов. Ну, здесь нужно понимать, кто такие архангелы, чем они занимаются и так далее. Это отдельный большой разговор. Это совсем не тот фольклор, который мы здесь привыкли в отношении этих существ как-то вот связывать с ними. Это личность. Душа. Что такое душа? Душа человека, конечно же, это то, что уходит в посмертие. Но душа – это не то, что находится здесь, с нами, где-то в нас или где-то там рядом она витает. помнишь, были эти варианты, да, когда душа там в крови, душа там в сердце, душа там в мозгу, и где ее только эту бедную душу не запихивали. Ее. Нет, душа – это вполне понятный феномен. Это феномен, который связан со взаимодействием двух реальностей. Одна реальность материальная – это человек, а именно разум человека, действующий на уровне человека. И второй фактор – это дух, который является вторым родителем души. И вот из этого факта мы приближаемся к тому, что, в общем-то, об этом говорим, но еще никак не определили. Да? Мы приближаемся к некой реальности, которая имеет промежуточный характер. И это реальность, которая никогда на этой планете не определялась в каком-то значимом объеме.
Конкретном, ясном, понятном объеме.
Полу, да. То есть промежуточное состояние между нашим материальным существованием и духовным существованием. Термин, который здесь используется, он достаточно странно звучит, но чтобы хоть как-то это называть, мы произнесем этот термин. Да, это термин «марантийная реальность».
Ну, он звучал уже в нашей беседе.
Да, он звучал, да, это вот промежуточная реальность. Это та реальность, к которой принадлежит, например, наша душа.
То есть наша душа сливается с той реальностью, куда мы уходим.
Она соприкасает. Душа сама по себе марантийна, как феномен. Да. Об этом можно говорить, но она соприкасается с духовной реальностью. Вообще феномен марантии, он весьма наглядно иллюстрируется тем, как, например, в нашей реальности создается ткань. Вот любая ткань, она имеет продольную нить и поперечную нить. Да, и вот пересечение этих нитей образует некое полотно. Вот как это обычно в ткачестве происходит. Так вот, маранти – это то же самое, если вот в таких терминах рассуждать. То есть одна нитка будет, скажем, продольная нитка – это будет материальная нить, а поперечная – это будет духовная нить. И вот пересечение духовного и материального дает марантийную реальность как таковую, промежуточную, которая позволяет нам осуществить, внимание, постепенное восхождение. Никто не может перепрыгнуть из нашего материального существования сразу в какое-то там духовное существование. Слишком велик разрыв. И вот дабы приблизиться к порогу духовного существования, нам необходимо пройти марантийную реальность. Это достаточно серьезная задача. Сама по себе там очень много градаций. И вот самым низшим или самым плотным, то есть там, где вот эта материальная нить является самой плотной, да, а духовная еще пока, хотя и присутствует, но не очень себя проявляет. Это как раз миры по смерти.
Обительские миры.
Обительские миры, те самые архитектурные миры, где происходит вот этот процесс реперсонализации. Другими словами, восстановление личности или, как мы привыкли это называть, воскрешение человека. Да. Что там происходит при воскрешении, тут можно детали обсуждать, но мы скажем просто, что душа, которая марантийна, она там присутствует, душа несет в себе опыт человека, который прожил эту жизнь. Помимо этого, нужна еще память. Память приходит немножко из другого источника, может быть, поговорим об этом. И, конечно же, личность, о которой мы сказали выше. Вот эти три фактора, они соединяются, и к этим трем факторам заранее, заново изготовленное марантийное тело. И вот в это марантийное тело, кем изготавливается, как и так далее, опять же, оставляем, не обсуждаем, да. Оставляем, да. И здесь вот при соединении всех трех факторов и возникает, собственно, тот человек, если его в кавычки уже ставить, да, или то марантийное существо, которое когда-то было человеком, пришло с этого эволюционного мира. Восстанавливается память, восстанавливаются ощущения, дается, внимание, новый контур разума. То есть мы разумность в посмертии используем иную, не ту, которая сейчас доступна нам. И, конечно же, здесь и возникает вот та самая задача. Почему мы можем, находясь в посмертии, отказаться от бессмертия? Повторю, воскрешение в посмертии – это никак не вечная жизнь. Еще пока не вечная жизнь. Она где-то там впереди, как это происходит, можно обсуждать. Дело в том, что если мы в течение жизни поработали не очень хорошо, другими словами, не развили нашу душу, то в посмертие-то мы перепрыгнем. Мы воскресаем по смерти, но душа наша слабенькая, не привыкшая трудиться. А что значит трудиться для души? Это значит, что такая душа должна воспринимать максимальный объем из той реальности, к которой она имеет отношение. Что происходит на уровне нашей человеческой жизни? Посредником для того, чтобы душа, как марантийный феномен, не материальный феномен, но феномен следующего уровня, получала тот самый объем из опыта жизни, который мы здесь проживаем, должен быть задействован наш разум, которым мы питаем душу, извлекая смыслы из всех тех фактов, которые нас окружают в этой жизни. Если мы научились делать это эффективно, то есть мы живем насыщенную именно в смысловом отношении жизни, то тогда наша душа развивается эффективно. Если мы ведем человеческую, но все-таки больше инстинктивную жизнь, нас интересуют факты, нас интересует прогресс. Мы говорили об этом, да? То есть увеличение масштабирования того, что мы уже имеем, но при этом рост минимален. То возникает ситуация в посмертии при воскрешении, когда такая слабая душа начинает обращаться к тому инструменту, к которому она привыкла обращаться в человеке. Это разум. Но разум в марантии иной. И он гораздо более сложный как инструмент. Если мы не умеем этим разумом пользоваться, просто не наработаны еще, то нам предстоят начальные этапы, которые, в общем-то, простыми не назовешь. И вот если здесь не выдерживает вот этот воскресший человек, то он может сказать, что, ребята, все, я дальше не иду. Возможно, такие представления где-то соприкасаются с нашей вот этой наивной трактовкой так называемого ада. Но обратим внимание, что здесь принципиальное различие. Если ад как место воздаяния и попадания туда никоим образом не приводит к тому, что ты регулируешь что-то, там эти черти со сковородками тобой заведуют в полной мере, да, то в посмертии ситуация иная. Там все будет определять то же самое, что и здесь все определяет, а именно выбор человека, воля той самой личности, которая является неизменной, как мы сказали выше, то есть проявляет себя одинаково везде, но в разной степени. Что же касается волевого аспекта взаимодействия, то это неизменность, та самая неизменность личности, которая везде себя будет, да, тем или иным образом проявлять.
Леша, рассуждение по поводу взаимодействия воскресшей души с разумом простыми точно не назовешь. Я попробую как-то проиллюстрировать какую-то картинку. Разум – инструмент восприятия реальности. Если мы не научились этим инструментом пользоваться, то есть мы воспринимали в этой жизни реальность как-то узко, назовем это так, ущербно, более сильное слово, то воспользоваться этим инструментом по смерти нам тем более не удастся. И мы будем напоминать некие существа, которые глазки открыли, видят, что вокруг что-то происходит, а что происходит, разобраться не можем. Ну вот это как-то более приближает к описанию ада как некого субъективного состояния. То есть, понятно, мы умерли, мы каким-то образом для себя этот, ну скажем, естественная смерть в старости. Мы открываем глаза и не можем понять, где мы находимся. Кто-то бегает, ну, я утрирую. Что-то происходит, какие-то звуки, какие-то шумы, и мы не в состоянии разобраться с тем, что происходит вокруг нас. Вот это некая концепция субъективного, то есть ада как некого субъективного состояния. Ну, еще раз говорю, со всеми допусками, Леш.
Ну, наверное, да, хотя мне не хотелось бы обсуждать эти все адовые ассоциации.
Ну, я просто пытался как-то проиллюстрировать.
Да, я о другом здесь хочу сказать. Все-таки, если мы просыпаемся в посмертии, да, что практически с каждым происходит, то мы не попадаем в ситуацию неопределенности. Мы видим, мы различаем, мы понимаем, мы слышим, мы другие органы чувств используем. Кстати говоря, об органах чувств. Вот еще один такой нехилый ударчик по проснувшемуся человеку. Здесь у нас обычно мы определяем как 5, но можно считать по-иному их 12 органов чувств, да? Не будем говорить, что это такое, там не очень интересно. Но просто для сравнения, если здесь 12, то там у нас в Марантии, внимание, 70 органов чувств. То есть мы видим оттенки реальности, с которыми просто нужно привыкать взаимодействовать. Однако все те привычные наши, да, например, мы осязаем, мы обоняем, мы видим, мы слышим и так далее. Все это есть, и мы различаем реальность. Другое дело, что если мы не научились использовать эффективно здесь весь потенциал нашей личности, то там мы остаемся беспомощными в отношении цели. Для чего это все нужно? Понять концепции, которые нам будут представлены, нам очень сложно. Смысл всего этого действия, для чего это все нужно, тоже непонятно, как это все в себя впитать. Ведь если это работа на контрасте, допустим, человек умирает от физической боли. И последнее воспоминание, которое у него в затухающем разуме, прекращающее действовать тело, оно фиксирует вот именно это ощущение боли. И вот он просыпается там, боли нет. Интересно, что дальше? Ведь все, что у него оставалось, да, это стремление избавиться от этой боли. Вот избавился ты от этой боли. Дальше что? Где опора существования, смысл этого самого воскрешения? Если это в какой-то мере не сформировано в течение смертной жизни, то, в общем-то, привнести это там не так просто. Другими словами, рассказать человеку, например, что он мертв, это сама по себе задача. Вот если задать вопрос, что может доказать умершему, что он умер? И ответ на этот вопрос не так очевиден, как представляется. Явными внешними признаками, например, является, что отсутствие половых различий. Мы там уже не воспроизводящиеся существа. Тело, которое нам дают, не обладает половыми признаками. Ну ладно, внешний признак мы себе скажем, но
отрезали,
да, операции и все прочее, хорошо. А где факт того, что я умер? Что мне должны показать или рассказать из того, чтобы я вот понял, что я действительно нахожусь где-то еще? И, в общем-то, такого прямого ответа здесь нет. Существа, которые раньше со мной не были, ну так нарядились эти медсестры или кто там рядом со мной был, вот когда я еще там болел или как-то я там умирал. Все можно себе придумать. И повторю, если мы в течение жизни не сформировали себе некую траекторию, которая выходит за пределы этой жизни, то, оказываясь там, мы, в общем-то, очень часто находим себя в этом тупичке. Со временем это все проясняется, конечно, но не сразу. И вот это вот не сразу, это то состояние, наверное, о котором ты сейчас пытаешься говорить.
Да, я пытался
говорить.
Это сделать максимально образно, может быть, даже чересчур эмоционально. Очень сложная ситуация, которую я хочу обозначить. Человек прожил жизнь. Кто-то раньше задумался, кто-то позже задумался о том, что душу свою надо развивать. По смерти имеем результат некий. У кого-то более понятный, у кого-то менее понятный. Но мы имеем с фактом прожитой жизни. К глубочайшему сожалению, мир наполнен трагическими событиями, когда из жизни уходят маленькие дети, которые не могли прожить эту жизнь, не могли принять решение, не могли обозначить для себя некую траекторию в посмертии и не могли заняться тем, что мы здесь обозначаем как некое развитие души.
Да, это такой хороший пример, но здесь, наверное, нужно сразу сказать, что ничего страшного в такой ситуации нет и быть не может. Если мы умираем в возрасте, когда мы не в состоянии принять решение, а это возраст, ну, есть основания думать о том, что этот возраст начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. То есть сюда входят и абортированные дети. Хотя можно здесь говорить, это тонкие очень такие моменты, но тем не менее. Если перед нами существо, которое умирает в возрасте там, 5, 6, там, 10, 12 лет, да, вот, ну, не думает он вообще ни о каких вариантах по смерти, да и душа-то еще только начала развиваться, то в мироздании предусмотрены механизмы, которые направлены на сохранение таких существ. Другими словами, дети, которые умирают на эволюционных мирах, они практически автоматически уходят в посмертие. И они там реперсонализируются. Реперсонализируются в том виде, в каком они умерли. Здесь вопрос, конечно, по поводу абортов сразу возникает. За исключением, вот как было выше сказано, половых признаков. Но здесь есть одно условие. И вот это условие нужно бы, наверное, как-то обозначить достаточно четко. Дело в том, что если ребенок в нашей реальности, мы представляем ребенка как ребенок, который бегает, там, разговаривает, да, но не является еще подростком, да, вот тот же возраст, там, допустим, 5-6 лет, он физически уже как бы не связан со своими родителями. Однако на ментальном уровне, на уровне разума, эта связь очень жесткая. Другими словами, полной автономности такого существа при жизни во плоти нет и быть не может. Разный возраст нужен для того, чтобы эта автономность появилась, то есть самостоятельная, ответственная жизнь. Но тем не менее, мы сейчас до этого возраста еще не дошли. И поскольку вот такой полной автономности при жизни во плоти еще пока нет, то, соответственно, в посмертии есть условия. Условия для того, чтобы такому ребенку продолжить существование. И это условие заключается в том, что один из биологических родителей должен прийти в посмертие. Вот если ни один из родителей не сохраняет себя в посмертии, то есть скатывается в животное существование, то такой ребенок не продолжает свою жизнь в посмертии. А если хотя бы один, а если хорошо, то и двое, приходят в посмертие.
Ну, давайте расшифруем, да, то есть сохраняет свою душу.
Сохраняет душу, ну да, приходят в посмертие, все нормально здесь происходит, то, соответственно, да, здесь ребенок начинает нормально существовать, но просто в посмертии. Причем начинает именно с того возраста, в котором он умер. Если он умер, допустим, в 5 лет, вот наш пример, да, то он там также точно реперсонализируется в 5-летнем возрасте, он также там воспитывается, есть определенные существа, которые помогают ему в этом и так далее.
Есть определенные места, где это происходит.
Есть определенные места, где это происходит, да. Там есть ограничения, конечно. Ограничения, они связаны не с вот этим ближайшим посмертием, а уже на завершающей стадии нашего восхождения. Об этом мы сегодня не говорим, но...
Не говорим.
Если брать вот первые ступени по смерти, то здесь все нормально. И, между прочим, это одна из самых трогательных сцен в мироздании, когда приходящие родители имеют возможность встречаться со своими детьми, которые умерли при жизни во плоти.
И с которыми они тогда попрощались.
С которыми они тогда окончательно попрощались. И более того, такие родители, они могут, например, по собственному выбору задержаться на пути восхождения и подождать своих детей, которые вырастают и которые дальше могут продолжить путь вместе с такими родителями, которых они потеряли вот при смерти на эволюционном мире. Эти события, они, да, эмоционально насыщены, конечно, но вообще говоря, здесь парадигма должна быть изменена на эволюционном мире. Потому что обычно вот на нашей планете здесь, да, если умирает ребенок, то это зачастую не просто приводит к вполне понятному человеческому горю остающихся родителей, но и к тому, что такие родители могут сорваться. Они не понимают ценность своей жизни в отношении умершего ребенка. Если у кого-то из нас умер ребенок, то наша задача заключается в том, чтобы сохранить себя, развить свою душу. Потому что только при этом условии, если мы уходим в посмертие, такой ребенок продолжит существование. Вот в чем задача. Не рвать на себе волосы, не сходить с ума, тем более не убивать себя, что иногда бывает. А трезво понимать, что если так получилось, ты сделал все для того, чтобы этот ребенок жил. Но это эволюционный мир. Он полон случайностей. Иногда эти случайности работают ужасающим образом. И вот оно случилось. Да, это колоссальное несчастье. Нужно помнить, что ответственность остающихся родителей именно в том, чтобы довести себя до посмертия, не превратить себя в животное и, конечно же, не заниматься вот этим попыткой уйти, да, из этой жизни, то есть наложение там рук, самоубийство и прочие все эти варианты. Этого не нужно делать просто потому, что тем самым мы резко ограничиваем возможность функционирования в посмертии. Мы не развиваем душу, если мы себя убиваем. Это не в конфессиональном смысле, что самоубийцы, они там дружными косяками все идут в какой-то выдуманный ад. Нет, никакого ада нет. Но смысл жизни именно в том, чтобы развивать душу для адекватного взаимодействия со следующим уровнем реальности. Вот что это такое. Чем более развитым в нашем примере будет родитель, тем, конечно же, он более эффективно сможет провзаимодействовать с теми самыми детьми, которых он по своему либо недомыслию, либо невежеству считал погибшими навсегда.
Замечательно. Мы в одной из предыдущих бесед приводили некий пример гармоничного развития человека, когда кто-то не имеет возможности при жизни заниматься, скажем так, любимым делом. Тогда звучал пример: человек всю жизнь крутит баранку, а в багажнике возит скрипку, да, и думать не может ни о чем, кроме как о том, чтобы вот эту скрипочку подержать, какие-то нотки из нее извлечь, и это радость его жизни и так далее и тому подобное. Я хочу вернуться к этому примеру, развить его в какие-то более глубокие вещи. Ну, например, в силу каких-то физических обстоятельств, да, кому-то не суждено было родить детей. То есть, каким образом работает посмертие в качестве компенсаторного некого механизма, я извиняюсь, да, за это словосочетание, чтобы восполнить те неполученные в силу объективных причин опыты, которые человеку крайне важны, субъективно или объективно?
Да, действительно, родительский опыт, он чрезвычайно важен. Причем он одинаково важен как для матери, так и для отца. И здесь могут быть причины объективные. Ну, вот такой получился, да, не могу я детей иметь. А могут быть субъективные. Причем субъективные могут быть как эгоистичного свойства, а вот никакие дети мне не нужны, так и, в общем-то, иных каких-то направлений мысли здесь. То есть мы можем оправдывать отсутствие ребенка, например, тем, что мы целиком посвящаем себя какой-то там профессии, да, или вот занимаемся чем-то. Ну, разными.
Неважно, да.
Неважно. Здесь, наверное, нужно вот что сказать, что одним из факторов, определяющих траекторию восхождения уже в посмертии, как раз и является наличие или отсутствие вот такого опыта воспитания ребенка. Если вдруг не получилось у нас работать с детьми на эволюционном мире, то ничего страшного опять же нет. Мироздание потрясающе эффективно. И на архитектурных мирах есть целая категория существ, которые являются материальными созданиями. Вот мы, например, когда воскресаем в посмертии, опять же, да, у нас нет половых признаков. Мы не можем размножаться привычным половым образом, просто как это привыкли делать здесь, да? Спрашивается, откуда дети, собственно, какое отношение к детям у нас в посмертии. Отношение такое, что есть материальные категории, которые точно так же, как и мы, размножаются, точно так же, как и мы, рождают или рожают своих детей. И все это происходит в пределах архитектурных миров. Эти существа, они известны и на эволюционных мирах.
Ну, давайте их назовем просто материальные сыны.
Назовем, да, материальные сыны. Самые. Да, мы не будем сейчас, наверное, да, кто это такие. Но суть в том, что те семьи, которые образуются таким образом в мирах посмертия, они служат как раз вот тем, если это слово использовать здесь, компенсаторным механизмом. То есть люди, приходящие без родительского опыта в посмертие, а, повторю, это опыт очень важный, и без него восхождение невозможно, они имеют две возможности, да, они имеют два направления реализации этого качества, не обретенного при жизни во плоти. Либо они могут поучаствовать в воспитании детей, которые умерли на эволюционном мире.
Это испытательный приют.
Это приют, да. Либо они могут пойти в семьи вот этих материальных сынов, где малыши различного возраста всегда есть, и где можно вот тот самый недостающий опыт взаимодействия с подрастающим маленьким существом вполне обрести. Потому что, например, категории, которые мы тоже знаем, вот речь об ангельских категориях, да, не бывает ангелов-детей. Ангелы сразу создаются в том виде, в каком они могут функционировать непосредственно. Поэтому невозможно воспитывать ангелочков, например. Хотя мы здесь, опять же, в фольклоре у нас все ангелочки, как правило, пузатые какие-то младенцы там. А вот что касается материальной категории сыновства, то здесь именно это возможно. Другими словами, никакой дефицит опыта материального мира не может быть окончательным. Мы любой недостаток, который здесь у нас есть, можем компенсировать там. Это касается и скрипочки, это касается любого другого направления, которое мы не смогли здесь реализовать по тем или иным причинам, но очень хотели, да. И это касается и того, о чем мы, например, здесь и подумать не можем, представить не можем. Хотя бледные какие-то отголоски, да, могут быть. Можно, например, вспомнить о том, что мы пытаемся сделать при сочетании каких-то воспринимаемых сторон реальности. Да, мы можем сочетать звуковые какие-то колебания, можем сочетать визуальные, то есть краску и цвет совмещать. Но мы, например, здесь на эволюционном мире совершенно не воспринимаем гармонию мысли. Не гармонию в смысле стихосложения, гармонию слов каких-то, да, вот как мы это себе скажем, нет, а гармонию мысли как таковой. А между прочим, каждая мысль поет, каждая мысль имеет свою мелодию. И эти мелодии, они далеко не всегда принадлежат только тому уровню, где эта мысль выражена и так далее. Вот работать с этой категорией мы здесь не можем, мы не воспринимаем подобного. Однако там нам это становится доступным. И многое, многое в смысле тысяч и тысяч новых разновидностей взаимодействия с реальностью, они там открываются. Если наша натура такова, что она вот художественно тонко воспринимает реальность, то, соответственно, инструментарий для реализации таких устремлений, он там будет в полной мере предоставлен. Ничто из того, что может быть реализовано, никогда не остается в потенциале, но обязательно реализуется.
Мы в одной из своих последних бесед очень много говорили о справедливости, как о некой категории. Два варианта. Какой-то человек благополучно прожил всю жизнь в полуживотном состоянии, но недоусердствовал, в кавычках, да, по поводу убития своей души и вышел в посмертие. Второй человек прекрасно в какой-то момент осознал, ну, в кавычках, опять же, происходящее. Прилагал усилия, развивал свою душу и вышел в посмертие. Должна быть какая-то справедливость. Должен быть разный старт там. Мы уже говорили о неком подхватывании себя с того уровня, до которого ты здесь себя дотолкал. Я хочу вернуться в том числе вот к этой картинке, которую я так в режиме такого отчаянного вброса нарисовал в самом начале нашей беседы. Это вот мир и семь обительских миров, это семь сфер, которые вокруг этого мира вращаются. Географически, космологически есть разница выхода в посмертие человека не готовому и человека подготовленному, назовем это так.
С учетом вышесказанного, что нужно очень хорошо потрудиться, чтобы душу убить, да, чтобы не выйти в посмертие, мы должны вот что здесь сказать.
Мы говорим о том, что он не дотрудился, все-таки в посмертие вышел.
Да. Когда мы говорили о том, что происходит при воссоздании, реперсонализации, то мы не упомянули тех, кто принимает решение о том, возможно ли такая реперсонализация. Но они есть. Это вот отголоски концепции того самого суда, Только он никакой не страшный, а он нормальный, естественный. То есть нас должны оценить и так далее. Это происходит достаточно часто на пути восхождения. А здесь вот о чем. Если вдруг у тех, кто принимает решение о реперсонализации, есть сомнения в отношении того или иного индивидуума, что такой бывший человек может продолжить существование в посмертии, то на уровне нашей реальности, а здесь я вынужден произнести слово «сверхвселенная», структурная единица мироздания, их всего семь, наша одна из них. И вот у нас есть то, что можно сформулировать как избыточное милосердие. В случае сомнения при принятии решения о реперсонализации того или иного человека всегда принимается решение в пользу такого потенциального восходителя. Но при этом создаются условия, которые позволяют очень тщательно наблюдать за таким воскресшим человеком, не столько с точки зрения того, что он делает, это открытая книга, в посмертии нет барьеров, да, в ближайшем посмертии, всем все очевидно, но за тем, что называется намерением, духовным намерением, это тоже можно отслеживать. И здесь как раз вот то самое избыточное милосердие. Если вдруг не получается, то, соответственно, возникает то, что в нашем фольклоре или в нашей традиции звучит как вторая смерть. Это тот самый вариант, где в посмертии возможно прекращение существования.
Мы говорили, да.
Да, поэтому здесь вот эти вот варианты в отношении человека, который хорошо потрудился, человек, который не очень хорошо потрудился, они здесь есть. Есть и другая градация, связанная с тем, а куда мы, собственно, попадаем. Мы...
Ну и об этом, да.
Я а
об
если этом об этом, раз. То тогда, да, здесь следующая последовательность. Когда мы... Семь спутников было сказано, да? Мы должны все семь пройти. Причем каждый раз, когда мы попадаем на следующий, нам дают новое тело, иное тело, с другой настройкой, с более тонкими возможностями взаимодействия с реальностью и так далее. И в зависимости от того уровня, который мы достигли на Земле, здесь, при жизни во плоти, мы обязательно проходим через так называемый обительский мир номер один, да, или первый обительский мир. А после этого есть варианты. Если мы готовы к тому, чтобы идти дальше сразу же, то 10 дней пребывания на этом первом обительском мире и переход во второй. 10 дней там и переход на третий. Правда, нужно сказать, что 10 дней – это тамошние 10 дней. То есть день там на уровне архитектурных миров в нашей системе – это где-то приблизительно 3 дня здесь вот нашего времени. То есть в нашем времени это будет месячный интервал, да, если соотносить время здесь и время там. Мы сегодня не говорим, почему время изменяется в мироздании на разных уровнях. Не та тема. Ну, вот так. И в этом отношении, конечно же, никто не остается там, где ему уже нечего делать. Но никто и не перебрасывается туда, где будет полное непонимание, куда я попал и вообще с чем мне здесь заниматься.
До какого мира можно допрыгать? Я извиняюсь за это слово.
В принципе, можно допрыгать и до очень высоких уровней. То есть не останавливаться ни на одном из обительских миров. Такие варианты возможны, но это варианты для планет старых. Для планет, достигших очень высокого уровня существования.
Я про нашу.
Про нашу здесь, скорее всего, все ограничится, если кто-то очень уж хорошо поработал, то скорее это ограничится где-то третьим, четвертым миром. И связано это с тем, что мы на пути восхождения, ближайшее посмертие, мы должны развивать в себе навык общения с теми существами, которые нас окружают. А они, разумеется, говорят не на земном языке. Русский, английский, китайский – это для них языки известные, но это не те языки, которые используются в посмертии. Другими словами, нам нужно изучать язык. И первый язык, который мы изучаем, это язык системы. И вот этот системный язык, он как раз изучается на уровне третьего-четвертого обительского мира. Если мы не знаем этот язык, то делать нам что-то выше на уровне пятого мира бесполезно что-то. А почему мы его не можем изучать, например, при жизни во плоти? А обычно это связано с тем, что если планета не достигла определенного уровня развития, то мы еще не изменились физически настолько, чтобы иметь возможность взаимодействовать с такими языковыми конструкциями. То есть это происходит на уровне так называемой эры света и жизни, на эволюционном мире, когда мы меняемся. У нас расширяется диапазон зрения, у нас меняется возможность извлечения или понимания тех или иных звуков, мы слышим иначе. И, соответственно, в этом состоянии мы можем прикасаться к проблеме изучения языка в посмертии. На молодом мире, которым является эта планетка, подобного просто невозможно. Поэтому в отношении выходцев с нашего мира это скорее вот эти вот ограничения здесь, третий, четвертый мир.
Ну, на самом деле, пройти 2 или 3 обительских мира там за 30 или за 40 дней – это перспектива радостная. Для сравнения, сколько можно проторчать, условно говоря, на первом обительском мире?
Сколько угодно.
Вот об этом идет речь. Это могут быть десятки просто... тысяч лет, насколько я понимаю.
Ну, трудно говорить в годах, но если есть достаточная причина для того, чтобы задержаться, то такая задержка возможна. Что значит достаточная причина? Это причина, которая может быть связана не с отсутствием желания восходить, а с необходимостью оказания помощи тем, кто идет за тобой.
Но мы сейчас говорим об неких объективных вещах. Говорил как раз, я извиняюсь, да, о не внутреннем желании что-то сделать, да, о внутренней невозможности дальше двигаться. Когда застревают не ради чего, а потому что.
Здесь, наверное, нужно сказать о том, что задачей первого, да и второго мира, эти задачи, они связаны в основном с исправлением недостатков. То есть это не ситуация, когда мы раскрываем для себя что-то новое. Это скорее ситуация, которая связана с исправлением тех недостатков, которые мы приносим с эволюционного мира. Другими словами, первые два обительских мира, они связаны с программой негативной. То есть мы должны избавляться от чего-то. А не с программой позитивной, когда мы должны наращивать что-то еще. И вот в этом смысле пребывание слишком долгое на обительском мире, вот такого начального уровня, оно, в общем-то, не является целесообразным, потому что мы рано или поздно исправляем эти недостатки. Ну, какие недостатки, например?
Ну, да, это вот то, что мы называем стирание звериного клейма.
Не совсем, да. Это можно так говорить, да, но это дальше идет. А здесь мы должны избавиться от, прежде всего, черт откровенно животных. Дальше тоже это будет, но там более тонкие проявления. А здесь вот мы воскресли в посмертии. Что мы не можем с собой брать в восхождение? Мы не можем брать, например, с собой такие качества, как стремление увиливать от чего-то или стремление откладывать что-либо, или лицемерие, или стремление избежать обязательств, которые мы на себя приняли и так далее. В общем смысле мы не можем прятаться за привычным нам временем, к чему каждый из нас в течение эволюционной жизни на планете своего происхождения весьма, в общем-то, относится трепетно. Мы всегда можем сказать здесь, что нам некогда, у меня нет времени, или там еще какие-то варианты. Мы прячемся за временем, которого по определению у нас не так много. Мы живем ограниченное время здесь. В посмертии такой вариант не прокатывает. Нам нельзя прятаться за временем. Потому что если ты что-то откладываешь, то ты не можешь это откладывать навсегда. То есть первое, что мы учим, это вот та самая очевидная ситуация, да, что отложить – это не значит избежать. И к этому нужно относиться трезво. То есть вот эти варианты, они, конечно, на первых обительских мирах, они должны быть в полной мере проявлены. Есть другой вариант, более интересный. И он заключается вот в чем. Если мы хорошо поработали, и мы вот через эти ступени вышли на какие-то там следующие уровни на пути восхождения, то получается, что мы пропустили весь там, допустим, первый обитель, второй и так далее. Нет, мы не пропустили. Мы возвращаемся в эти миры. И мы проходим эти миры, но не в качестве учеников, а в качестве учителей. Вот здесь это тоже, что работает очень эффективно в мироздании. Не существует вот этих провалов на пути восхождения. Ты можешь как угодно себя проявить на любом уровне. И ты можешь в результате быть достойным или стать достойным того, чтобы шагать там через 2 или через 5 ступеней. Но ты не пропускаешь ничего. Ты возвращаешься, но в ином качестве. И вот если эту грань смотреть, то тогда задержка, так называемая, на первом обительском мире, может быть связана просто с тем, что тебе уж очень приятно или очень хочется, или это твоя сущность – быть учителем для вновь приходящих. Например, помогать решать задачу, вот ту, о которой мы говорили, объясни умершему или объясни воскресшему, что он умер. Научиться это делать, это тоже, в общем-то, любопытно. Как это все? А если при этом учитывать, что обительские-то миры, их всего 7, а планет в нашей системе на сегодняшний день 619. И вот с каждой планеты периодически приходят существа, которые воскресают со своим опытом жизни. И ты с каждым из них можешь взаимодействовать и узнавать об опыте проживания на том или ином эволюционном мире, который для тебя был вообще закрыт в течение вот этой смертной жизни. Мы здесь изолированы на этой планете, мы вообще никого не знаем из своих соседей. А там вдруг этих соседей не десяток, а сотни. И нужно с ними учиться взаимодействовать.
И все-таки есть разница. Мы сидим на первом обительском мире, потому что никак не можем разобраться со своим лицемерием. Или мы сидим на первом обительском мире и помогаем с этим лицемерием,
конечно,
разобраться гражданам нашей локальной системы.
Конечно, но вот с точки зрения времени пребывания, да, здесь одно,
да,
и то же.
Да. Только подход разный.
Подход разный, конечно.
Может быть, полшага назад, потому что мы посмотрели какие-то результативные вещи с точки зрения пребывания на обительских мирах и пропустили, наверное, один существеннейший момент, который, несомненно, интересует всех. Мы умерли. Дальше что? Мы закрыли глаза, мы открыли глаза. Через сколько времени это проходит? Есть ли тут какие-то варианты, есть ли тут какие-то возможные отклонение в одну, в другую сторону?
Ну, а с точки зрения времени самого умершего, то тут время равно нулю. Между моментом физической смерти и воскресением такого человека субъективно для такого человека времени нет. То есть процесс воскресения для нас выглядит весьма обыденно. Мы закрыли глазки здесь, последний там выдох, и мы открыли глазки там, первый вдох. Это вот субъективное время. Что касается времени внешнего, то есть для наблюдателя, вот человек умер, и что дальше? Внешнее время может разниться очень существенно. Мы можем воскресать с точки зрения вот такого внешнего наблюдателя на третий день, например. Мы можем воскресать через какие-то там десятки тысяч лет. Это вот другой вариант, да, если это в течение смены эпох происходит. Мы можем воскресать с любым другим интервалом, потому что на планетах, на эволюционных планетах очень часто осуществляются так называемые периодические воскрешения. И такие воскрешения могут проводиться раз в 100 лет, раз в 1000 лет. Это определяется конкретными условиями и всегда по-разному. Может даже быть ситуация, когда, например, воскресение происходит с точки зрения функции конкретной группы. То есть, если на эволюционном мире есть конкретная группа, которая очень эффективно работала вместе и решают по тем или иным причинам, что этим ребятам лучше воскресать одновременно, то, соответственно, если в этой группе, условно говоря, там 5 человек, да, вот один умирает сегодня, а последний, 5-й, умирает через 20 лет. Тот, который умер через 20 лет, для него там, допустим, 3 дня пройдет, а тот, кто умер первым, он будет 20 лет ждать. Но ждать здесь в больших кавычках, да, это с точки зрения внешнего наблюдателя, а для человека умершего, повторю, времени не существует. Как только идет вот этот процесс, ну, если мы говорим о реперсонализации, то тогда можно, наверное, и термин деперсонализация использовать, да, то есть разделение нас на компоненты. Разум отдельно, душа отдельно, тело отдельно, личность отдельно и так далее. С этого момента, вот как только это произошло, то все, здесь могут проходить любые интервалы времени, они абсолютно не оказывают влияния ни на что с точки зрения самоощущения умершего. Единственным фактором, который мы привносим или который мы ощущаем после того, как открываем глазки, вот что является новым для нас после того, как мы умерли, это ощущение непрерывности жизни. Ощущение продолжения жизни. Но, вообще говоря, он не является для нас новым, просто мы его очень слабо активируем в течение земной жизни. Потому что новым рождением для нас, вот продолжением жизни, является каждое утреннее пробуждение. Мы просто об этом не думаем, как правило. Ну, проснулись и проснулись, заснули так же, как всегда это делаем. А ведь это не что иное, как восстановление сознания, пробуждение утреннее. То же самое в посмертии. Мы точно так же восстанавливаем сознание. А дальше нюансы там. А вот лежу я или стою, а кто там рядом со мной находится, а кто меня приветствует, а с кем я там разговариваю, на каком языке вообще я разговариваю и так далее. Все это нюансы, которые можно обсуждать, они все известны, но они не являются здесь определяющими. Потому что это та самая рутина, которая автоматически для нас осуществляется просто для того, чтобы мы учились взаимодействовать со следующим уровнем реальности. Нам нужно осваивать возможности своего тела. Нам нужно понимать, что такое архитектурный мир. Нам нужно понимать соседей. А между прочим, архитектурные миры – это те миры, где находятся все три категории существ. Там есть и существа материальные, о которых мы говорили. Там есть существа марантийные, которыми мы являемся при воскресении. И там есть существа духовные. Там есть, например, возможность различного перемещения. То есть мы можем перемещаться, как мы здесь перемещаемся, используя те самые ноги, как мы их здесь называем. Да, там, правда, немножко другое тело, но, тем не менее, ноги остаются. И руки тоже. Мы можем использовать различные механизмы для перемещения. Там вода, которая никаким образом не отличается от воды, которая здесь. Химический состав H2O. Точно такой же на всех архитектурных мирах, на всем пути восхождения вода не изменяется. За исключением, конечно, того, что никаких загрязнений и так далее там этого нет. Но если говорить о физических особенностях, то много озер, много ручьев, нет океанов и быть не может. Нет смены климата и быть не может. Например, наш Иерусем, о котором ты говорил, он освещается светом четырех соседних солнц, но это очень далекие звезды, они не оказывают никакого влияния на события на этом архитектурном мире. Сами архитектурные миры создаются таким образом, чтобы система отопления, система освещения и все прочее, это встроено уже в саму планету. Как это происходит, можно обсуждать, если это интересно. Но суть в том, что мы оказываемся, в общем-то, в привычной ситуации, за исключением того, что не все сразу распознаем. Вот, например, в обительских мирах нас ждут 10 форм жизни. Из них 3 формы мы можем сразу отнести к растительной. Мы поймем, что это растение. 3 формы мы сразу отнесем к животной форме. Мы поймем, что это животное. Там, правда, нет вот вариантов, как здесь. Там нет выживания сильнейшего, никто никого не кушает и так далее.
Да.
Но еще 4 формы жизни мы не сможем идентифицировать. Это не будет ни растение, ни животное. И это не будет комбинацией того и другого. Это просто иная форма жизни, которая там существует. Нам нужно к этому привыкать. Нам нужно с этим учиться взаимодействовать и так далее. То есть задач чрезвычайно любопытных и весьма напряженных местами нам там хватает.
Еще один вопрос. Леш, что делает в первую очередь воскресший человек?
В первую очередь воскресший человек, в первую очередь, если иметь в виду тот момент, когда восстановилась память.
Да.
Вот как только он начинает помнить, что он с эволюционной планетой, то поскольку человек – это существо стадное, человек привык жить с другими человеками. Это, между прочим, качество личности. Человек плохо живет в одиночестве, да, нехорошо человеку быть одному. И то же самое там. Первое, что мы начинаем делать, это, конечно же, искать тех, с кем мы прожили физическую жизнь. По мере того, как нам приходит понимание, что мы уже не на планете своей родной, возникает вопрос, а где кого искать? Вот я не знаю, сколько я проспал. Субъективно для меня времени не было, но ведь могли пройти там тысячи, десятки тысяч лет, например, да, между моей смертью и воскресенье. Где те, с кем я привык жить на Земле? Те, кого я любил, те, кто любили меня. Ну, вполне очевидно, архивы. Мы идем в архив. Мы смотрим всех тех, кто нас интересует. Причем, когда эта тематика затрагивается, то здесь всегда вопрос, да, ведь вот мы здесь сидим в этой земной жизни, и иногда накатывает, что называется. Мы вдруг с удивлением думаем, а как много интересных, хороших людей мы там встретим. И речь идет не только о тех, кто вот является нашими непосредственными спутниками или родственниками и так далее.
Да, писатели, там, политики.
Писатели, политики, политики не надо. Писатели, поэты, художники, там, композиторы и прочее, прочее. Философы те же самые древние. Да, вот что-то там Сократ делает и прочее. Все это доступно. Причем доступно это в объеме. То есть мы можем не только посмотреть, есть ли этот бывший человек там, где мы находимся, но и в случае, если этот человек действительно там когда-то был, то мы можем посмотреть и траекторию. И эта траектория может заключаться в том, что он находится в определенном месте. В означенных терминах это может быть, например, Иерусалим. Он туда уже ушел. А мы можем посещать с определенного момента Иерусалим. И тогда у нас будет цель встретиться с ними. Равным образом работает и обратное. Если мы видим, что кто-то еще не пришел, а по каким-то причинам или по каким-то словам тех, кто нам помогает, есть уверенность в том, что они придут сюда к нам, то мы можем задержаться на какое-то время, подождать. Потому что если умирает один из супругов, а второй остается, да, ну, нормальной, естественной смертью, понятно, что это не будет продолжаться там тысячи и десятки тысяч лет. Ну, а подождать там 20 или сколько там, 10 или там 30 лет, это, в общем-то, не задача. Особенно с учетом того, что эти 20-30 лет, они в три раза меньше там. Вот если смотреть эти года по земным меркам. Поэтому нам, да, есть чем заняться в течение такого ожидания, если это необходимо. Вот. И, конечно же, вот то, что мы говорили в отношении испытательного приюта, в отношении умерших детей, да, без сомнения, это первое, что возникает, потому что даже если ребенок умер вот в молодом возрасте, а ты прожил после смерти этого ребенка еще там 50 или 60 лет, это все-таки боль очень острая. И вот эта острота, она там при обретении иного тела, которое будет работать с иным уровнем разума, и на это накладываются все воспоминания нашей земной жизни, эта боль будет ощутима. Снять ее можно только обращением к этим архивам и попыткой понять, а где, собственно, и как, и почему, и все прочее.
Ну и встречи с этим ребенком.
Да, и вот эта удивительная встреча, да, которая там вызывает массу эмоций, конечно, не только у встречающихся, но и у всех, кто может такие встречи наблюдать.
Вот такая у нас получилась беседа. Ну, в завершении могу сказать, призвать, посоветовать, прокричать. Дорогие друзья, учитесь планировать свою человеческую судьбу за пределами биографии вашего тела.
Да, и все-таки хотелось бы, чтобы в результате таких разговоров оставалось не недоумение, не удовольствие от прослушанной сказки, а все-таки светлая надежда. Потому что при взгляде на такое мироздание хочется жить и созидать, а не вести существование, где все только стремятся запретить и ограничить. Мы все-таки существа, которые живут для того, чтобы видеть большее, а не замыкаться в меньшем. И на этом мы сегодня закончим. Спасибо.
Спасибо.